Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Ксения Гринкевич. Это «Эхо Москвы» в Перми, 91,2 FM. Дневной эфир сегодня будет посвящен общению с Иваном Хозяйкиным. Мы будем разговаривать о том, как вообще изменилось правовое поле, как изменилась наша жизнь в этом году, что стало с нашими правами, как часто они нарушались и нарушались ли. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
Хотелось бы, знаете, поговорить с вами в этой программе о том, сколько же изменений вообще в правовое поле, в нашу простую жизнь принес 2020 год. И даже первое, что вспоминается, что, наверное, никакой прошлый год так часто не вспоминались конституционные права, которые якобы в этом году сильно нарушались. Вот какое у вас вообще впечатление от этого года? Насыщенный он был?
Знаете, год был, наверное, даже чересчур насыщенным, потому что столько изменений я не видел никогда. Но если берем именно сферу юридическую, то огромное количество изменений. Тут, видите, надо понимать, что она такая довольно-таки сфера-то юридическая, вяло текущая обычно. То есть законопроекты, изменения, они делаются довольно-таки долго. То есть редко бывает, что прямо раз – и появляются у нас какие-то изменения. Это обычно что-то жизнь подталкивает, наше обыденное, вот, потому что эти были изменения. А здесь у нас законотворчество происходило со скоростью, мне кажется, выстрела пули. То есть там буквально день-два до принятия решения было. Сегодня сказали, что надо ввести какие-то ограничения, и послезавтра они уже в нашей жизни. И тут же надо понимать, одно дело это написать на бумаге и сдать, да, а другое дело начать применять на практике. Если раньше этот процесс был долгий, скажем так, переходный период занимал от полугода до года, то сейчас это дни, в частности, с коронавирусом, вот эти административные различные штрафы. Там вчера принимают новые изменения, новые штрафы, и завтра уже сотрудники полиции, либо иные должностные лица все это потеряют в жизнь. Такой скорости не видел никогда.
Ну вот смотрите, это же показывает нам на практике, что, по сути, машина, которая, как мы всегда думали, работает крайне сложно и долго, на самом-то деле может работать в разы быстрее. Это что значит? Значит, предыдущий вот этот весь, не знаю, режим, все вот эти схемы доведения решений до результата, до воплощения, они требовали усовершенствования, не требовали что, волшебного пинка получается?
Вы знаете, хотел бы такое сравнение привести. Вот в мире автобизнеса есть две модели внедрения новых технологий. Первое, это мы дорабатываем до идеала и запускаем в производство, это довольно-таки долго. И потребитель не видит каких-то вот этих вот, да, недоработок, несостыковок. И второй вариант, мы запускаем новинку в серию, и когда начинаются проблемы, мы объявляем отзывные кампании. То есть мы отзываем, снова дорабатываем, снова выпускаем. И фактически это, знаете, такой эксперимент на потребителе. Я не знаю, что здесь лучше, но, на мой взгляд, вот сейчас происходит именно такая картина. Потому что, если вы обратите внимание, сколько потом было правок, вот именно в правоприменение новых норм, сколько было разъяснений, новые практики, это было огромное количество. И зачастую это происходило за счет нас с вами. Вот обычных граждан.
Ну, те же самые штрафы.
Я бы здесь на скорость, она не на руку нам идет, как потребителям, абсолютно здесь.
То есть, может быть, это стоит, как всегда, приходить к какому-то золотому, да, сечению, некому общему знаменателю, чтобы все-таки немножко ускорить, но не так, как было в этом году.
Абсолютно верно. Абсолютно верно, потому что никто не знал, как это все должно применяться на практике. Его даже судебную практику немного, знаете, так из стороны в сторону колыхало от того, что все виноваты, и потом, соответственно, все не виноваты. Вот обратите внимание даже с этими пресловутым масочным режимом. Сколько было различных мнений, за что можно штрафовать, как штрафовать, что является составом, да, административного правонарушения. Я уже не говорю про разграничение административного правонарушения и уголовного состава, да, когда вот именно это уже вменяется в преступление. До сих пор непонятно, на самом-то деле, как это разграничивать. И, на мой взгляд, до сих пор не разъяснена самый важный момент, именно возможно ли в принципе вообще штрафовать за нарушение вот этих вот ограничений, которые введены указом губернатора. Я не только в Пермском крае, но и территории всей России. Потому что здесь как раз ситуация очень неоднозначная, на мой взгляд. Вот все же знают, что у нас, вот помните, был спор, режим ЧС.
Да, вот я сейчас хотела как раз об этом напомнить. Да, давайте тогда об этом, раз уж мы начали.
И сколько уже было копий сломано о том, что надо вводить режим ЧС на всей России, в конкретном регионе, что это якобы вот режим повышенной готовности, это чтобы уйти от некой такой, знаете, ответственности, да, ну, в плане выплат всем, кто находится на территории в период этого режима. Я вот в этом вдаваться не буду, потому что немножко вне моей плоскости. Но я вот могу сказать, что что касается штрафов, наше мнение, наше адвокатское бюро, здесь, я думаю, немножко отличается от устоявшейся картины. Вот смотрите, режим повышенной готовности, он вводится указом губернатора. И, соответственно, этим же указом вводится ряд ограничений, за нарушение которых предусматривается ответственность по Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации. Вроде бы все гладко и никаких проблем тут нету. Но что такое указ губернатора? Это подзаконный нормативный правовой акт. Это не федеральный закон.
Это местное, да.
Да. И в нашем КАПе есть замечательная статья, которая разграничивает действия КАПа РФ и местного административного законодательства. И там четко указано, что если ответственность предусмотрена за нарушение федерального законодательства, то это, соответственно, зона ответственности КАП РФ. И вот эти статьи, там 20.6.1, за которую в основном привлекали граждан, она предусматривает нарушение федерального законодательства. А вот если мы нарушаем законодательство местное, тогда, соответственно, в этом случае надо и штрафовать по местному законодательству административному. Ну, живой пример, парковка, да, платная. Вас же не по КАПу РФ штрафуют, а штраф вам приходит, на самом-то деле. И на таком же местном уровне эти штрафы должны были выноситься. Ну, как вот, допустим, в Москве, у них же, как все-то началась эта история с пандемией, они же штрафовали не по КАПу РФ, а по Кодексу об административных правонарушениях города Москвы. И, собственно, вот эта вот коллизия была решена. Но у нас продолжается эта история, что все-таки мы нарушаем действующее законодательство, действующие вот эти вот ограничения, но штрафы приходят, ссылаясь на КАП РФ, вот за нарушение норм вот этого статьи 20.6.1.
Иван, а есть ли у вас информация относительно того, сколько, ну вообще пытались ли люди оспорить эти штрафы, получалось ли у них это?
Вот когда апрель был и май, к нам очень много обращалось людей, мы причем эти дела даже брали абсолютно бесплатно, потому что, видите, интересное такое золотое время, когда практика, она прямо вот на глазах куется, вот она живая, такая живая, активная практика. Угу. Поэтому мы этим занимались. И вот у нас было три отмены, соответственно, когда человека пытались привлечь к ответственности, и суд не находил оснований, в одном случае он не нашел, а два других дела мы потом, соответственно, его привлекли к ответственности, и Пермский краевой суд решение это отменил, признав, что состава административного правонарушения нет. Но общий процент привлечение, он крайне большой, то есть там, я думаю, доходит. Я сейчас просто боюсь соврать, но это очень большая цифра.
Ну, а вот на самом деле это ведь на сегодняшний момент, если я не ошибаюсь, так и не появилось закрепленного все-таки определения, маска, из чего, какая, где, как носить. То есть мы продолжаем ориентироваться на то, что все как бы понимают, как это надо носить.
Все верно, но любые ограничения, это же ограничение наших с вами конституционных прав.
Да.
Они должны быть строго регламентированы. Вот указано ношение маски. Как ее правильно носить? Должен же быть какой-то стандарт. За что вас привлекать к ответственности, если не прописан стандарт? Это я уж не говорю о том, что из себя представляет маска. У меня в практике был случай, когда молодой человек одел на лицо бандану. Вот обычная бандана. Одел, это же вроде как маска, вроде не маска. И его привлекли к административной ответственности за якобы отсутствие маски в общественном месте. Так вот, мы устали доказывать, что на самом-то деле, раз нет понятия маска, и что если маска представляет, то, по сути, любой предмет на лице может ей являться. И уж тем более сотрудники полиции, они обладают специальными познаниями, чтобы отличить маску, которая соответствует всем стандартам, от любой другой. Но вот этого понятия до сих пор нету в действующем законодательстве, и, на мой взгляд, здесь тоже привлечение к ответственности абсолютно некорректно.
Еще знаете, что интересно? Вот встречались ли им вообще мы, как жители страны, с таким термином, как самоизоляция до 2020 года? И вообще все, что в него включили в этом году? То есть вот вы в практике встречались?
Нет. Такого вот просто изоляция от общества, да. Это мы встречаем часто. А вот самоизоляция, нет. Я такого не встречал, и до сих пор никак законодательно это понятие не закреплено. Ну, я уж не говорю про понятие социальной дистанции.
А как нам тогда действительно вот относиться ко всем этим новинкам, которые не определены, по сути, законодательно? То есть нам говорят, что вот есть социальная дистанция, мы должны это соблюдать. Но, а если, например, я не хочу соблюдать, что мне за это будет, если это законодательно нигде не закреплено?
Вот тут как раз и возникает вот та ситуация, когда практика, она куется сразу же, да, в режиме онлайн, сейчас любят. Когда вот она с вами немножко обкатывает вот эти все изменения. В нас в настоящий момент ожидает административная ответственность. Это я вам говорю, исходя из того, что сейчас происходит у нас в нашей системе. Административная ответственность, даже если эти понятия не закреплены. Я думаю, что со временем это все будет приходить к какому-то единому такому стандарту золотому. И вот сейчас уже ведутся же разговоры о том, чтобы ввести понятие самоизоляции и понятие социальной дистанции. Но к ответственности вас уже привлекают сейчас, до введения вот этих понятий. Поэтому, соответственно, вас ждет штраф.
А как вы думаете, у нас же тоже есть очень многие люди в стране, ну, кто-то, например, кого стали называть ковид-диссидентами, которые, по сути, вот, бойкотируют вообще все, что подвергается логике и не подвергается. То есть, но есть и те, кто говорят о том, что вот сегодня вас обязали носить маски, а завтра вам вообще что-то еще запретят, и вы тоже против этого ничего не сделаете. То есть вы насколько видите, возможно, перспективу развития каких-то вот решений, которые будут ограничивать нашу свободу, не будучи закрепленными законодательно?
Ну, тут, знаете, наверное, надо смотреть от общей ситуации в стране, насколько это будет политическое решение, либо как-то оправданное нашей обыденностью, нашей вот этой реальностью, в которой мы живем. Не могу вам сразу же сходу ответить, но, на мой взгляд, то если все пойдет так же дальше, то каких-то прямо явно жестких ограничений, я думаю, уже не будет. Они будут как-то вот немножко на местах докручиваться, довинчиваться, приходить к какому-то единому пониманию, и вот все так же останется. Но если начнут опять вводиться вот эти вот поголовные локдауны, закрытие там регионов, то в этой ситуации, конечно, я думаю, мы ждем, можно ждать кого-то ужесточения.
Еще, знаете, тоже хотела, вспомнила, как у нас слушатели порой говорили об ограничении прав тоже на выражение собственного мнения, там сборы на те же митинги, еще какие-то демонстрации, которые вроде как разрешены, если их регистрировать, то сейчас же вот в период пандемии, в этом году это тоже было ограничение. Мы говорим об этом тоже как об ограничении конституционных прав? Или...
Безусловно. Тоже, на мой взгляд, это 100% ограничение конституционных прав.
Ну, вообще, на самом деле, этот год подарил нам не только непонятные вещи. Мне кажется, очень важным было вот то, что действительно уже успели узаконить, это понятие дистанционной работы.
Да, безусловно. Но я еще, знаете, вот до дистанционной работы еще хотел немножко поговорить про вот эти ограничения. Буквально два дополнения будут.
Конечно.
Я думаю, они будут вам интересны. А, помимо вот этих митингов, да, как вы говорите, что пошло запрещение массовых сборищ и все, вот и собраний, у нас же еще заработала статья 13.15 КАПа. Это злоупотребление свободной массовой информации. Я просто участвовал в процессах, где представлял интересы ваших коллег, я их называть не буду, но вот там информация, которая размещается в СМИ, если она каким-то образом, с точки зрения наших правоохранительных органов, является фейком по отношению именно к коронавирусу, там абсолютно дикий штраф от 1,5 до 3 миллионов.
Ого.
И у меня таких дел было 3 вот в период пандемии. То есть привлекали как раз как обычных людей, которые где-то размещают информацию ВКонтакте, в Фейсбуке, либо даже в Инстаграме, так и средства массовой информации, которые, допустим, берут, цитируют иные какие-то, да, вот материалы, размещенные в интернете, не проверяя, либо не проверяя их, это уже вопрос десятый. Если эта информация не подтверждается, а вас привлекают к ответственности. И над этим работал отдел отдел по борьбе с экстремизмом. То есть там вот массировано было много вот таких вот различных дел, которые были связаны именно с 13.15 КАПРФ.
Ну, это если я не путаю, вы меня, конечно, поправьте, это, по-моему, диффамация называется.
Что еще раз?
Ну вот когда ты, то есть, как говорится, за клевету привлечь нельзя, за диффамацию можно. То есть диффамация...
Да, да.
То есть вот, ну, неужели среди коллег еще встречаются те, кто непроверенные печатает, ну, даже в электронных СМИ?
Тут вопрос очень спорный, насколько это непроверено. На самом деле информация проверяется, но если потом что-то меняется... Угу. Вот, допустим, вы где-то прочитали, что там... Я абстрактную ситуацию привожу.
Да.
В каком-то там, не знаю, пансионате 100 человек были уволены из-за коронавируса. Из коронавируса. Вы печатаете данную новость. Впоследствии она не подтверждается сотрудниками данного санатория. Нет информации о том, что где-то зафиксированы какие-то обращения, жалобы от этих сотрудников. И вас могут привлечь. Если там было не 100, допустим, их 95, соответственно, вы будете привлечены к ответственности по 13.15.
А я, знаете, еще хотела в связи с этим что уточнить. Вот очень часто некоторые издания, в моем понимании, ведут себя не очень корректно, когда пишут, например, по информации инсайдера, или, как стало известно, от одного из наших источников, и далее идет информация. И зачастую, например, когда ты следишь за этим, она не подтверждается. То есть насколько вообще это... То есть это как некая палочка-выручалочка, за которую, если что, можно уцепить, случится, и она тебя от каких-то штрафов спасет?
Я думаю, что нет. В данном случае она может не спасти, если вы не подтвердите источник информации.
То есть, если что, при проверке все-таки источник оглашать надо будет?
Обязательно, да, обязательно, чтобы вам как раз уберечься от вот этой потенциальной ответственности. А вы же еще не забывайте, что 13.15 – это КАПР. Угу. У нас еще есть статья 207, прим. 1. Это как раз публичное распространение заведомо ложной информации об той же самой эпидемии, пандемии, либо коронавирусе. И там уже уголовная ответственность предусмотрена за распространение каких-то вот этих вот новостей, сведений, там, всего что угодно, что могло повлечь какие-то тяжкие последствия.
А, кстати, по поводу все-таки распространения, да, в данном случае уже коронавируса, вспомнила тему, когда люди тоже, например, прилетая откуда-то, не сдавали анализы, то есть тоже, опять-таки, бойкотировали это. Есть ли у вас информация о том, что это в каких-то ситуациях действительно вылилось, ну, в уголовные дела, то есть не просто административные?
В уголовные нет, я не слышал, но буквально несколько дней назад ко мне обращались по административному делу. То есть люди прилетели из-за границы, причем они, соответственно, что сделали? Они позвонили во все проверяющие органы, во все там возможные вот эти платные службы сдачи анализов, да. Им везде сказали, что вроде как, если у вас нет симптомов, не приходите. Но они, собственно, никуда не пошли. А на них завели административный материал после этого. Хотя у них есть подтверждение, что они обращались, они звонили, но особо это не помогло. То есть сейчас дело направлено в суд.
Ну, то есть, получается, знаете, как тоже многие наши слушатели писали, говорили в свое время, что нас вынуждают становиться в некотором плане просто послушными. То есть, вот сказано по прилету сдать в 3 дня анализы. Ты сдаешь. Угу. Если не сдаешь, тебя наказывают. Там сказано носить маску, соблюдать на расстоянии. Если ты этого не делаешь, тебя наказывают. То есть, получается, это мы снова идем к тому, чтобы стать каким-то вот, ну, опять же таки, если заглядывая в будущее, послушным обществом, либо все-таки это временная мера, и нельзя допускать, что это будет, вот знаете, все, 20-й год решил и изменил нашу жизнь на корню.
Я очень бы хотел надеяться, что это будут временные меры, но, на мой взгляд, это как-то вот останется с нами. То есть пока будет вот это витать дух пандемии, никуда мы от этого не денемся. А сколько там она продлится, непонятно. И, кстати, это очень такой серьезный вопрос, насколько эти ограничения останутся уже с нами после снятия всех этих режимов повышенной готовности. Я думаю, в той или иной мере они просто банально трансформируются, но останутся с нами.
А мы как общество, вот каждый человек взятый в отдельности, мы сможем, например, когда пандемия официально отступит, то есть официально будет объявлено, что все хорошо, а ограничения будут оставаться, мы можем, например, ну, вспоминая какие-то американские фильмы, приходите встречно подавать иск, например, или подавать в суд за то, что меня не обслуживают без маски, хотя уже можно, то есть от меня требуют того, что уже не должны требовать.
Конечно, конечно, я думаю, даже будет это необходимо начать делать, потому что это ваша гражданская позиция, это надо будет делать. Тут же вопрос в том, что вас не обслужили, соответственно, ответственность магазина. У нас же эта ситуация была, да. Когда на самом-то деле вы приходите в магазин, и многие как читали вот этот указ губернатора, что магазин обязан вас обеспечить маской. Соответственно, если маска вас не обеспечивает, грубо говоря, вас обязан обслужить без нее. И, соответственно, штраф будет уже в магазине в этом случае. Второй был момент, когда вы приходите без маски, что должен делать сотрудник магазина? Как вот раньше была логика. Если вы без маски, он не имеет права вам отказать в обслуживании, но он имеет право обратиться в полицию и сообщить, что человек нарушает, соответственно, законодательство и вызвать составление протокола. Все, вот на этом была точка. И получился такой, знаете, некий коллапс, потому что магазинам было непонятно, что им проще, заплатить штраф за то, что обслужили потребителя без маски, либо платить тоже довольно-таки большие штрафы за отказ обслуживания потребителя, потому что не имеет права отказать. Но сейчас ситуация разрешилась. Как вы помните, магазинам разрешили отказывать в обслуживании потребителям, если они находятся без средств индивидуальной защиты.
Ну, это да. Знаете, что еще вспомнилось? Немножко отойдя от обычных этих магазинных дел, вспоминается общественный транспорт, который же тоже у нас вот по осени, да, уже по второй волне. То есть тут два вопроса хочется вам задать. Во-первых, тоже, да, действительно, вот эта тема, когда, по идее, кондуктор должен тебе предоставить маску, если, значит, ты отказываешься, он должен вызывать полицию. Но это ведь на практике так не работает. И те, кто ездят в общественном транспорте, они говорят, что, ну, через одного, во-первых, все-таки соблюдается, часто и кондуктор. Кондуктор сам нарушает. То есть тут, получается, мы никак не можем повлиять. Вот это же, получается, все равно контролируется, но как-то избирательно. Так что в общей массе ничего-то не меняется.
На мой взгляд, тоже это не в общей массе никак ничего не меняет. Мы еще забываем здесь о том, что какие сейчас несут дополнительные расходы в связи с этим те же самые перевозчики. Это же не было предусмотрено. Поэтому здесь, я думаю, они также в последующем могут и, на мой взгляд, должны обращаться в суд за вот этим вот, соответственно, выплаты.
Компенсации, да, получается, этих трат?
Да, конечно, конечно, да.
И
да.
Вот...
Вы же еще забываете у нас, что такие же ограничения вводятся в судах. То есть в суд тоже надо ходить в маске. Все ходят, соответственно, в суды в масках. Причем правила немножко отличаются. В суд общей юрисдикции перчатки не обязательны, ну там можно прийти без них. Арбитражный суд обязательно маска и перчатки. С чем это связано, непонятно.
Видимо, какие-то более ценные кадры в арбитражном суде.
Может быть. Хорошо, тогда про ценные кадры вам скажу еще следующее. В СИЗО, когда, соответственно, были вот эти все вот самая такая, знаете, была жара, вот разгар пандемии, чтобы попасть в СИЗО, вам надо было купить маску, бахилы, перчатки, халат специальный, который одноразовый, и даже один раз просили вот эти вот очки пластиковые купить, чтобы попасть вам в СИЗО, если вы там являетесь сотрудником, да, там, следователем, либо адвокатом, который там проходит. И второй комплект для вашего подзащитного. Такой же точно набор надо было с собой принести и отдать. И встреча, вот если раньше в СИЗО можно было пообщаться, то есть ты сидишь со своим доверителем, вы спокойно разговариваете, можете передавать документы, то сейчас этого нет. То есть вы общаетесь через стекло и вот через телефон, грубо говоря, знаете, как в фильмах бывает. И насколько это нарушает право на защиту людей, которые находятся под следствием, и в данный момент у них избрана мера пресечения в виде нахождения в СИЗО, это большой вопрос. Потому что вот это вот правильное общение и правильная защита, я считаю, здесь ее нельзя осуществить в таких вот условиях, когда нет контакта личного.
Но тут вообще тоже категория людей, которая и так живет в ограниченных условиях, они, получается, получили еще максимально возможные ограничения. У них же отменены свидания всевозможные.
Да, конечно.
То есть и тоже абсолютно непонятно, на какой период.
Да, еще не забывайте, что пока они находятся в СИЗО, то есть идет следствие, у нас действует презумпция невиновности. То есть они никем не признаны виновными в данном случае.
Но, тем не менее, лишены они всего, чего можно.
Да, да, совершенно верно. То есть, таких вот, даже банально, вот представляете сложность передать документы. То есть, если вы сидите и оказываете какую-то консультацию в СИЗО, вы можете вот прямо вот принесли какой-то документ, вместе почитали, сделали правки, и все, человек уже понимает, о чем идет речь. Сейчас же это как происходит? Вот ваш подзащитный находится за стеклом, вы зовете дежурного, передаете ему пакет, он идет долго-долго-долго, уносит туда, и вы пытаетесь как-то на пальцах объяснить, что вы там, соответственно, имели в виду в этом документе.
Ну, а вот вы бываете, получается, по долгу работы в подобных местах, скажем так.
Да,
как
да.
Там все-таки проводится разграничение, анализы вообще? Берут ли у сотрудников, разграничивают ли как-то больных, здоровых? То есть, ну, немножко страшно.
Насколько я знаю, да. Но это, видите, нам же эту информацию не сообщают. Но вот эти меры по безопасности, они, конечно, такие, я бы сказал, даже беспрецедентные, на мой взгляд, чересчур жесткие. Потому что здесь, опять же, страдают вот наши доверители в этом случае. Потому что как-то качественно оказать юридическую помощь здесь довольно-таки сложно. И к этому вот надо привыкать. И еще не забывайте, сколько у нас дел откладывалось из-за вот этих ограничений по пандемии. Помните, у нас там суды вообще не работали весь апрель. И тут же мы можем вести речь не только о правах тех, кто находится в данный момент, у которых статус подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, но и потерпевших. Были же случаи, когда срок давности уже истекает, привлечение к уголовной ответственности.
Кстати.
А дело не рассматривается.
И как в этом случае ситуации решались?
А у нас же как? Здесь срок истек, все, человека нельзя привлечь к уголовной ответственности.
А, то есть просто...
Это не лишает... Да, это не лишает права потерпевшего обратиться к гражданским искам, если там есть какой-то моральный вред или материальный, но к ответственности никто не привлечет данного человека, потому что срок истек.
То есть, если можно сказать, кому-то в этой ситуации повезло, а кому-то не очень? У кого затянулось,
да,
наоборот, все?
Все относительно очень. И никак это в данный момент не урегулировано. Будут ли какие-то компенсации за это? Не будут. Кто, соответственно, ответственный за вот эти вот затягивания?
То есть, если возвращаться, например, вот в начале разговора мы с вами говорили о том, что сейчас происходит, вот когда куется эта новая реальность, то появляются какие-то вещи, которые очень быстро закрепляются. Законодательно это такое широкое латание больших дыр. А какие-то маленькие, вот из разряда, а компенсация, а как это это повлияет на вот эту сторону жизни. Это откладывается до той поры, пока кто-то об этом, возможно, громко не заявит.
Так да, получается. На мой взгляд, именно так и происходит. То есть, когда возникает потребность, вы же понимаете, у нас потребность регулировать возникает у государства, уже, соответственно, какие-то вот эти иные вещи, те же самые компенсации, они же на местах возникают, какие-то частные случаи. Поэтому, соответственно, здесь наверное, надо почаще обращаться какими-то жалобами.
Почаще выносить это получается, да, на все-таки на всеобщее обозрение.
Конечно,
как бы это
конечно, это будет потихонечку как-то вот трансформироваться, меняться.
Ну вот смотрите, одна из самых частых ситуаций тоже, которая в этом году случалась, и мы тоже про это все читали, возвращаясь к общественному транспорту, когда кондукторы высаживали детей, вне зависимости от того, там, какое время суток, особенно, конечно, усугубляло, когда это по вечерам проходило где-то там в полупустынной местности, то есть тоже уже не раз проговаривалось, что перевозчик несет за это ответственность, и он не имеет права этого делать, но тем не менее случай вот буквально недавний тоже был там неделя назад, по-моему, даже меньше. То есть почему вот это все-таки продолжает происходить и как все-таки правильно, может быть, родителям реагировать в этой ситуации, когда они узнали, что такое произошло?
Однозначно писать заявление. Писать заявление можно просто банально писать в полицию, а там уже пускай органы правопорядка в данную ситуацию разбирают. То есть будут они там усматривать какой-либо состав административного правонарушения, либо, допустим, уголовного, это там оставление в опасности. То же самое, там, в зависимости от возраста ребенка, не будут. Но проверка будет идти, и будет проверяться не только кондуктор, но и перевозчик в данном случае. Я думаю, что после вот таких вот различных проверок и заявлений перевозчик будет сам заинтересован в том, чтобы как-то проводить разъяснительную работу со своими сотрудниками.
Ну, то есть мы
вот
правильно,
я бы поступил именно так.
Мы правильно понимаем, что при любой ситуации, даже если у ребенка нет возможности оплатить проезд, ни виртуальный, ни наличными, его не имеют права высадить.
Да, да, на мой взгляд, так. Я, честно говоря, вот именно вот эту ситуацию я глубоко не разбирал, поэтому тут могу ошибаться. Но на мой взгляд, именно так.
То есть так и стоит поступать. Ну, тогда давайте, может быть, немножко более к хорошим новостям этого года перейдем. Да. Это все-таки вот закрепление дистанционной работы законодателя.
Да.
А что в этом для нас, для всех хорошего? И получается, что это ведь теперь уже не отыграть назад. То есть это то, что останется с нами дальше.
На мой взгляд, вот это как раз позитивное изменение, потому что если до этого, как происходило, всех отправляли на дистанционку, так уж ее, да, будем так называть немножко жаргонно, дистанционка, но при этом могли обрезать зарплату, какие-то выплаты, это происходило, сейчас это сделать будет нельзя. Потому что нельзя вводить дистанционное, соответственно, вот этот вот способ работы и ограничивать заработную плату. Но я вот недавно читал заявление Алексея Кудрина, который сказал, что с его точки зрения это революция происходит, в том числе революция и на госслужбе. И он ожидает, что вот эти вот эта вот тенденция к дистанционному трудоустройству, она будет только развиваться и продолжаться.
Но получается, что у нас же еще в этом году произошло, тоже, если не путаю, переход в плане трудовых книжек с бумажных на электронные.
Да, тоже замечательно, мне кажется, введение, потому что вот этот анахронизм в виде бумаги, мне кажется, надо уже его о нем забыть. Это, как вы знаете, ПТС автомобильные, электронные, также и здесь. Я всегда это сравниваю с факсом.
Так.
Вот почему-то раньше все сотрудники правоохранительных органов и суды, в частности, они очень любили факсы. Это где-то года 4 или 5 назад было, что уже вроде была электронная почта, зарождалось это огромное количество мессенджеров. Но отправьте нам факс. Где ты этот факс возьмешь? Как ты его отправишь? Зачем вообще нужен? Да ну, сложность. Вот факсы это шли у нас практически в небытие. Поэтому, я думаю, то же самое произойдет с любыми вот этими вот бумажными носителями. Это, на самом деле, здорово.
Ну, а слушайте, знаете, немножко все-таки пугает, когда у тебя в руках есть твоя книжка трудовая, где все указано, а тут вдруг, мы же все слышим постоянно о так называемых киберпреступлениях, когда данные пропадают, утекают. То есть, как бы, вот, а что, если вдруг вот оно пропадет, и как и где кому ты докажешь, что у тебя, я не знаю, там стаж работы 15 лет, а этих мест уже вообще нет? То есть насколько мы сегодня защищены законодательно от того, что, например, что-то может пропасть, и мы останемся без подтверждения своего стажа? Это же пенсии.
Я думаю, что это будет дублироваться. То есть бумажный носитель и, соответственно, электронный. Просто оба носителя сделают обязательно. У нас же, как вы знаете, часто бывают споры о том, когда была передана трудовая книга работодателем уволенному сотруднику. Угу. Это очень частый вид трудовых споров, и там всегда сложно доказать, передавалась она, не передавалась. Бывает, сотрудник забыл расписаться, либо там просто забрал ее и ушел. и нет отметки. А там же, извините, идут санкции те же самые, что в случае, если вовремя не было книга передана, соответственно, там сотрудник имеет право взыскать с работодателя. А когда у нас будет в электронном виде, я думаю, такие ситуации они уже будут сами с собой отпадать, потому что там будет банально видно, когда, что и как. Но понятно, чтобы как-то все спали спокойнее и перестраховаться от этого кибермошенничества, киберпреступления, необходим бумажный носитель.
Но вообще, то есть, кстати, это не отменяет. Вы заговорили вот про мошенничество, я тоже вспомнила. У нас же в этом году было очень, прям как бы несколько витков было. Вот, и по поводу, когда люди стали сидеть больше дома на самоизоляции, стали ходить по квартирам, особенно пожилому населению, там предлагать продавать все что угодно.
Да, да.
То есть, как вы считаете, в этом году действительно, ну, вот уровень мошеннических каких-то деяний, он кратно возрос по сравнению с предыдущими?
Ну, он возрос, несомненно, потому что просто люди начали больше совершать вот этих вот транзакций в интернете. Покупки перешли в интернет. Я вот сам сейчас по себе уже очень сильно привык к тому, что какие-то товары можно заказать через интернет, нажав там две кнопки в смартфоне, все привезут. Зачем мне ходить в магазин? И, соответственно, вот этот объем этих операций, он возрос кратно, конечно. Соответственно, где есть вот эта вот потребность, там возникнут и люди, которые захотят на это немного поживиться. Поэтому это нормальная ситуация. Но я бы еще обратил внимание, что и бытовые преступления также в период пандемии возросли, насколько вот мне известно. Потому что все-таки, когда люди находятся дома постоянно, у нас все же понимают, какие виды развлечений самые популярные в период самоизоляции были.
Не будем их оглашать, все понимают.
Да, да. И вот, соответственно, это повлекло вот эти вот бытовые различные преступления.
Но вообще, как вы видите с точки зрения, может быть, действительно, вот весь этот год с точки зрения преступлений, скажем их так? То есть, чего стало меньше? Вот давайте все-таки в хорошее пойдем.
Да я вам, знаете, так не могу сказать, чего стало однозначно меньше. Вот у меня по ощущениям, так, вот все осталось так же, как и было в том году. Я же могу сказать только по, скажем, количество обращений вот в наше
да,
бюро.
Да, конечно.
Вот примерно все то же самое. Каких-то там радикальных перегибов в какую-то сферу, я бы их не сказал, что не были. Ну, единственное, могу точно сказать, что в апреле и мае было гораздо меньше уголовных дел, связанных с ДТП.
Интересно.
Потому что никто никуда не ездил.
Ну, да, да, логично. Сразу, да, проводится параллель. Ну, на самом деле, мне кажется, в этом году достаточно много штрафов, действительно, вот за нарушение всего чего угодно, плюс особенно еще и бизнес, когда присоединяется к тому, что он, ему не разрешили работать, там те же корпоративы новогодние, а он все равно проводит. То есть, а вот как вы, кстати, думаете, было же заявлено о том, что соответствующие органы будут проверять заведения и все тому подобное с помощью мониторинга социальных сетей? Но ведь, я не знаю, вы видите, я тоже, наверное, очень много всего замечаю, что везде проводятся танцы, дискотеки, много людей. И не закрывают ведь заведения.
Не закрывают, да.
То есть это отсутствие все-таки должного контроля, как вам кажется?
Я думаю, что здесь не то, что отсутствие должного контроля, а отсутствие какого-то правильного регулирования данной ситуации. Но если всем понятно, что вот эти вот корпоративы и различные мероприятия, они так или иначе будут проводиться. Вы же понимаете, что его можно провести в заведении, где есть ограничения. А можно, допустим, снять какой-то частный дом там, или, да, или там базу отдыха и спокойно там провести все, что угодно с огромным количеством народа. Тогда смысл вот в этих ограничениях, то есть они, грубо говоря, ставят в такое невыгодное положение вот собственников бизнеса.
Ну, тут получается...
Тут, я думаю, можно бы как-то урегулировать это по-другому, а не, соответственно, не бить вот этой вот законодательной палкой по голове и говорить, сейчас вам будут миллионные штрафы, а как-то настроить весь этот процесс.
Ну, мне на самом деле сейчас хочется попросить у вас, знаете, некого, может быть, поздравления с Новым годом для наших слушателей. Ну, и просто, знаете, с Новым годом, с праздниками, чтобы как-то все-таки на позитивной ноте. Но, безусловно, не исключаю, что у вас будет и какой-то правовой совет.
Да, знаете, у меня настроение это более-менее позитивное. И, как показал вот этот год, у нас люди в нашей замечательной стране, они могут ко всему привыкать. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но что мы можем выживать в разных условиях, это замечательно, на мой взгляд. И я думаю, что надо верить в будущее, верить в хорошее будущее и все-таки надеяться на себя. Вот сегодня мы затрагивали тему гражданской позиции. Вот надо больше, соответственно, защищать вот эту гражданскую позицию свою, показывать и надеяться на себя.
Но и все-таки повышать свою адаптивность, используя всякие разные ситуации, даже не очень приятные, все-таки искать в них какое-то позитивное рациональное зерно.
Конечно, безусловно, везде есть плюсы, скажем так, везде. Даже вот в этих ограничениях, которые сейчас живут вместе с нами в нашей жизни.
Хорошо, Иван, спасибо вам огромное, что нашли для нас время, что так вот все нам по полочкам разложили. Будем надеяться, что в следующем году тоже будет много интересного, но все-таки больше со знаком плюс.
Да, да.
Спасибо вам огромное. До свидания.
До свидания.